Доклад экспертов ООН по климату содержит такие данные. К 2080 году от миллиарда до 3 миллиардов людей на планете будут испытывать недостаток воды. 200-600 миллионов – голод. От 2 до 7 миллионов в прибрежных районах будут страдать от наводнений. Гуманитарная организация «Христианская помощь», исходя из тех имеющихся на сегодняшний день данных, рассчитала для себя, что к 2050 году в мире будет 300 миллионов экологических беженцев и до миллиарда вынужденных переселенцев. Но все-таки точных подсчетов количества экологических мигрантов в мире при развитии сценария полного таяния Гренландии и Антарктиды я не нашла. Это понятно, потому что к числу людей, которым придется покинуть районы затопления, надо еще добавить экологических мигрантов из Африки, где ученые уже зафиксировали более продолжительные и свирепые периоды засух, которые сменяются ливнями, порождающими наводнения. Надо приплюсовать и обитателей того густонаселенного оазиса, который окружает озеро Чад, второе по величине на африканском континенте, и еще 10 лет назад самое крупное в Центральной Африке. От него постепенно остается желтая мутная лужа. Кстати, именно между развивающимися и развитыми странами мира сейчас развивается драма в Копенгагене на конференции ООН по климатическим изменениям. Британская газета «Гардиан» опубликовала проект финального документа саммита, который подготовили Соединенные Штаты, Великобритания и Дания. Проект уже получил название «Датский текст». Спустя 3 часа после этой публикации представитель группы 132 развивающихся стран заявил, что документ неприемлем, потому что в нем для развитых и развивающихся стран предусмотрены одинаковые правила в области эмиссии газов. А это, по мнению представителя развивающихся народов, ляжет более тяжким бременем на третий мир, чем на развитые страны. Ведущий американский экономист и бывший директор фонда «Тысячелетие ООН» Джеффри Сакс был на этой неделе в Праге. С ним встретился корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Ричард Солош и задал ему как раз этот вопрос. Каковы его ожидания от конференции в Копенгагене по климатическим изменениям, применительно к странам третьего мира?
Конечно, мне хотелось бы увидеть соглашение, которое бы жестко ограничивало выброс в атмосферу парниковых газов, но и также однозначно помогало бы бедным странам приспособиться к климатическим изменениям, которые произошли не по их вине, но от которых они сейчас страдают. Так что на повестке дня немало вопросов. И что делают страны, которые в основном загрязняют атмосферу, и как они могут помочь остальному миру?
Что бы вы назвали самым лучшим исходом Копенгагенской конференции? Какие бы цифры вас обрадовали?
Цифры должны быть довольно жесткими. Надо сократить выброс газа настолько, чтобы изменить траекторию повышения температуры и дать надежду, что нам удастся избежать ее повышения на 2 градуса Цельсия. Это та базовая цель, которую поставили ученые, и она имеет смысл. Также должны быть приняты обязательства по финансированию, причем намного более серьезному, чем предлагается сейчас, бедных стран мира, чтобы помочь им в нынешнем положении. Так что, на мой взгляд, это должно быть, с одной стороны, жесткое обязательство по сокращению выброса газов, а с другой – адекватное финансирование бедных стран.
Есть ли в мире страна, которая могла бы служить эталоном борьбы за чистоту окружающей среды и борьбы с бедностью?
Думаю, в принципе, скандинавские страны, Норвегия, Швеция и Дания, эталоны с точки зрения тех природоохранных обязательств, которые они на себя взяли, с точки зрения отношения к собственным бедным, которых у них очень мало, потому что люди действительно получают заботу, и с точки зрения отношения к бедным странам мира. Скандинавские государства отдают почти 1% своего национального дохода на борьбу с бедностью. В процентном отношении это больше, чем дают Соединенные Штаты. Так что я считаю Север Европы в данном случае моделью защиты окружающей среды и помощи бедным.
С американским экономистом Джеффри Саксом беседовал корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа» Ричард Солош. Одно из положений раздела о развивающихся странах в том документе, который попал в распоряжение британской газеты «Гардиан», касается уменьшения выброса парниковых газов в результате вырубки лесов. Ответственность за это возлагается непосредственно на руководство развивающихся стран. Организация «Всемирный свидетель» в Лондоне уже долгое время ведет расследование того, как браконьерская вырубка лесов связана с конфликтами и коррупцией, особенно в развивающихся странах. Лет 5 назад я делала серию передач о том, как варварски уничтожались леса в Бирме. Военная диктатура отдавала наделы под вырубку повстанцам взамен на перемирие. Да и сами генералы немало позаработали на том, что направляли бесплатную рабочую силу в виде солдат на вырубку тиковых рощ. Из тика получается замечательный паркет и мебель. Но подумайте о том, что еще пару лет назад большая часть вывозимого из Бирмы тика была нелегальной. Мы беседовали на эту тему с Патриком Алли, специалистом по коррупции, конфликтам и лесам организации «Всемирный свидетель».
Проблема с тропическими лесами, и я хочу ограничить дискуссию именно этой категории лесов, состоит в том, что в целом лесная промышленность известна своей коррупцией, а в случае с тропическими лесами это сочетается с коррумпированными правительствами. Для этих стран характерно плохое управление. Вырубка лесов обычно производится в отдаленных и труднодоступных районах, где за этим процессом очень сложно наблюдать. То есть получается, что производство древесины в основном проходит бесконтрольно. Более того, оно не приносит экономических дивидендов этим странам. То есть уничтожение лесов и связанная с этим деградация районов ничего не давали взамен людям. И мы в какой-то момент пришли к выводу, что все разговоры о деревообрабатывающей индустрии не имеют смысла. Но вдруг этот вопрос был вновь поднят в связи с изменением климата.
И в какой стране дела обстоят хуже всего?
На этот вопрос практически невозможно ответить. Я могу вам сказать, какая страна представляет собой наибольший вызов. Это Демократическая Республика Конго. В Конго сейчас второй по величине лесной массив в мире после долины Амазонки. Смешно, но конфликт в этой стране, который идет с 96 года, на самом деле помогал сохранить леса, потому что проводить вырубку было слишком опасно. Плюс к тому не было дорог, не было инфраструктуры, так что лесная индустрия практически не работала. Но сейчас эта страна со вторым по величине лесным запасом в мире выходит из конфликта. Там очень слабое правительство. Страна исключительно бедна, денег в бюджете практически нет. И при этом все лесодобывающие международные компании хотят получить там свою долю и хотят там работать. В потенциале эта ситуация может привести к полной анархии. Но, по-моему, Конго как раз та страна, которая может предоставить человечеству возможность наладить механизмы. Во-первых, контроля над деревообрабатывающей индустрией, а во-вторых, сохранение леса в интересах борьбы с глобальным потеплением. Так что это страна с фантастическим потенциалом и фантастическим риском.
Патрик Алли, специалист неправительственной британской организации «Всемирный свидетель». В свое время меня поразили кадры аэросъемки границы между Доминиканской республикой и Гаити. С одной стороны, пышные тропические леса, с другой – выжженные, расколотые, голые горы. Редкие сотрудники неправительственных организаций, которые работали все это время на Гаити, утверждают, что то же самое было сделано за годы конфликтов и беспредела и с удивительными коралловыми рифами, причем ради элементарного пропитания. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем?